Здравствуйте, дорогие телезрители! Вера в излечение всегда имела колоссальное значение. По-настоящему ли хочет человек выздороветь? Доверяет ли он лечащему врачу? Верит ли, что именно это лекарство ему поможет? Насколько это важно, свидетельствует в медицине и фармакологии один из методов испытания новых лекарств, связанный с так называемым эффектом плацебо. Многие из вас, наверное, знают, как проверяется эффективность новых препаратов. Группу больных, на которых предполагается испытание нового лекарства, негласно делят на две подгруппы. И одной половине вводят настоящее лекарство, а другой – пустышку. Физраствор, если внутривенно или внутримышечно, или кусочки мела в форме таблеток и так далее. В чем смысл плацебо? Зачем надо все это мудрить? А дело в том, что выздоравливать начинают больные и первой, и второй подгруппы, и те, которым колют дистиллированную водичку, и те, которые глотают чистый мелок, потому что ему ввели физраствор, а он думает, что это суперновое, фантастически эффективное лекарство, от которого он непременно выздоровеет. И выздоравливает. Так вот, если в группе, где вводят больным настоящий препарат, эффект больше всего на 10%, чем в группе больных, которым дают плацебо, то медикамент считается эффективным и пригодным к употреблению. Это никакие не новые веяния, это повсеместно принятая мировая практика. И вот теперь представьте себе в процентном отношении, какую роль в выздоровлении имеет современный эффективный препарат сам по себе, а какую роль вера в то, что это лекарство поможет. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Матфея как раз и говорит нам о роли веры в исцелении болящего. Как однажды пришли к Иисусу слепцы с просьбой дать им зрение. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда Господь коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их тот же час. И вот на первый взгляд здесь нам легко провести параллель веры в Господа с эффектом плацебо. Но этого делать нельзя, потому что религиозная вера – это совсем другой уровень. Это уровень не души, не психики, это уровень духа. Хотя, безусловно, отражение духовного в психическом место имеет. И обнаруживать духовное в душевном можно довольно часто. Религиозная вера – это врата нашего духа. Если мы верим в Бога и Богу, значит, мы открыты для Бога и Его действия в нас. А если мы не верим, значит, мы затворили двери нашего существа, нашего сердца. И тогда Господь ничего не может хорошего для нас сделать, потому что Он не взломщик и не грабитель, Он не выламывает решетки наших окон и не сбивает замки. Поэтому евангелист Марк и пишет, что в Назарете, у себя на родине, Иисус не мог совершить никакого чуда, потому что был окружен людьми, неверящими Ему. Вторую тему, обсуждаемую в Кафедральном соборе Сретения Господня, можно назвать компромиссом последователей Христа. Все вы хорошо помните из Евангелия, как Христос набирал себе учеников. Как, проходя однажды близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за Иисусом. Ловцы человеков. Замечательное словосочетание. Но почему именно этими словами наш Господь наименовал апостольское служение? Ловить людей. Вот мы, христиане, нас что, кто-то поймал и изловил в багажнике в церковь? Вроде как нет. И апостолы, похоже, никого не вылавливали, не садили в клетки и насильственно не собирали для совместных молитв и трапезы. Если кого и ловили, то самих апостолов заковывали в цепи, заключали в тюрьмы, бичевали, казнили. Апостолы только проповедовали, никаких капканов, ловушек у них не было. Они общались, беседовали, писали письма, послания, обличали, увещевали, призывали следовать за Христом, крестили людей, основывали церкви. И само по себе апостольское служение мало похоже на ловлю человеков, именно ловлю. И тем не менее Христос употребляет именно это слово «ловцы». Это что, неудачное выражение? Вряд ли. Неточных или слабых выражений у Господа не наблюдалось. Так вот, действительно, на первый взгляд, апостольское служение мало похоже на процесс улавливания, пусть даже в самом лучшем смысле этого слова. Конечно же, в евангельском контексте имеется в виду поймать человека не для того, чтобы его поработить или скушать, а в смысле выловить его из пучины греха и гибели, для спасения его души, для его высшего блага. И тем не менее. Но если мы копнем глубже, более внимательно станем изучать апостольскую проповедь, а затем и миссионерскую деятельность церкви повсюду и во все времена, то придем к выводу, что таки да, ловля присутствует. В самой проповеди аксессуары рыбака или птицелова наблюдаются. Что-то является приманкой, что-то сетью, а что-то маскировочной накидкой. В качестве примера можно взять проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге. Помните из Деяний, 17 глава, 22-23 стихи. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я и проповедую вам». Я всегда восхищался этими словами апостола. Вы, конечно же, читали эту блестящую речь Павла в Ареопаге, которую большинство слушателей тогда не оценило. Афиняне не были готовы поверить в воскресение Христово. Но какая высокая дипломатия апостола! Немного выше, в 16 стихе, говорится, что Павел возмутился духом при виде Афин этого города, полного идолов. Павел возмутился. Он был полон ревности за единого истинного Бога, причем задолго до того, как принял Христа. Он был образованным фарисеем, учеником знаменитого Гамалиила. Он прекрасно знал Ветхий Завет. И не просто знал, он жил Словом Божиим, заключенным в Священном Писании. В Библии слишком мягко сказано, что Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Наверное, ему хотелось разорвать на себе одежды, как это делали в подобных случаях евреи, и возопить: «Слушай, Израиль, слушайте, неверные! Бог наш, Бог един!» Но Павел, став посреди Ареопага, похвалил афинян. Вы молодцы. Я от вас в восторге. Вы особенно набожные люди. Дипломатично, не правда ли? Но что такое дипломатия? Это искусство возможного. Это реальный подход к решению вопросов. И не важно, что сказанное Павлом не соответствовало его убеждениям. Деяния повествуют, что Павла распирало возмущением при виде языческих Афин, города, полного идолов. Но свои чувства Павел скрывает. И не только чувства, но и правду. Правда ведь в том, что язычники кланяются ложным божкам, а Павел пришел возвестить им истинного Бога. Но он умалчивает об этом, чтобы не спугнуть робкое внимание и не задеть самолюбие слушателей. Апостол говорит, что, собственно, ничего особенно нового он и не собирается им возвещать. Дескать, я проповедую того Бога, которого вы уже почитаете. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. Павел провозвещает живого Бога, в то время как они почитают ложных божков. Но Павел это скрывает. Он маскирует свою сеть, в которую на этот раз попалось не очень густо, Дионисий, Дамарь и несколько еще человек из слушателей. И тем не менее... Эти классические методы охоты – маскировка, приманка, сеть, наживка, крючок и так далее – широко использовался во все времена бытия исторической церкви. Взять, к примеру, купалу языческого божка наших предков. Праздновался он торжественно, красиво. Эти ночные гуляния, молодежь прыгала через костер, сжигали Марёну чучело, плели венки, пускали их по воде, плясали, гадали. В общем, было очень интересно, и народ очень любил этот языческий праздник. Но вот приходит на Русь христианство. И что, лишает народ радости праздника? Объявляет купалу фальшивым языческим божком? Ничего подобного. Вы отмечаете купалу, как бы говорит церковь. Молодцы, так держать. Только вы же правильно и полно именуете его. Не просто купала, а Иван Купала, то есть пророк и предтеча Иоанн Креститель. И люди с радостью и великим удовольствием продолжали веселиться и праздновать, но уже воздавая честь и поклонение не в пустоту, а конкретному евангельскому персонажу, самому великому человеку из рожденных на земле, как это отметил сам Христос. Что по существу произошло? Незаметная подмена, уловка. Но это не есть мошенничество, это родительская хитрость. Потому что меняется не лучшее на худшее, а наоборот. Исторгается фальшивое и преподносится подлинное. Это когда ребенок схватил нож и играет им, а мама не хочет огорчать свое чадо. Она может просто отнять у него опасный предмет. Но она берет игрушку, похожую на нож, пластмассовую саблю, и меняется с ребенком. По существу, именно так всегда и поступала церковь, ведя миссию в языческом мире. Но каким образом? До конца правдивым? Не совсем. На самом деле хитрым охотничьим способом. Где надо что-то скрыть, скрывается, маскируется, принимая облики расцветку окружающей среды. Все здесь на месте. И блесна, и леска, и крючок, и червячок. Поэтому не зря Господь говорил своим ученикам: «Сделаю вас ловцами человеков». Именно ловцами, с необходимым элементом хитрости, ловкости, находчивости. А как устанавливалось празднование Рождества Христова, мы, по-моему, уже говорили с вами. Ведь в самом Евангелии не указана точная дата Рождества Иисуса Христа, не указано даже время года. И судя по тому, что в евангельском повествовании говорится о пастухах, пасущих ночное стадо, можно подумать, что событие это произошло летом. Но естественный вопрос, откуда тогда и как возникла христианская дата Рождества Христова 25 декабря? Все было примерно так же, как и с нашим Купалой. Как вы знаете, одновременно с распространением в начале нашей эры христианства происходило в греко-римском мире столь же быстрое распространение последней большой языческой религии культа Солнца. В 70-х годах III века римский император Аврелиан провозгласил поклонение Солнцу официальной религией всей Римской империи. Она прославляла Солнце как источник жизни и поэтому как высшую божественную силу. Как и все язычество, это было обожествление природы, природных живоносных сил. Главным же праздником религии Солнца были дни так называемого зимнего солнцестояния, то есть последние дни декабря, когда после наибольшего отдаления Земли от Солнца снова начинается наше приближение к нему и, соответственно, возрастание тепла и света – приближение к весеннему воскресению природы и торжеству жизни над зимним умиранием. Астрономических законов вращения Земли вокруг Солнца, конечно, не знали еще люди той эпохи. Для них это победа света над тьмой. Это воскресение природы было божественным чудом. А в центре чуда – солнце, источник света, источник жизни. Культ солнца и стал последней великой религией, приговоренного уже к смерти язычества. А праздник зимнего солнцестояния в декабре – последним большим языческим праздником. Поэтому именно этот культ был для христиан главным противником и соперником. Именно он дал христианству последний бой. В начале IV века римский император Константин, сам бывший сначала солнцепоклонником, обратился в христианство. Кончилась эпоха гонений. Христианская церковь получила возможность открыто и беспрепятственно устраивать свою жизнь, строить храмы и, главное, проповедовать свободно свою веру. По свидетельству историков, в момент вхождения Константина в церковь христиане составляли не больше 10% всего населения империи, причем принадлежали они почти целиком к городскому населению. Слой земледельческий был почти не затронут христианством. И стало необходимо проповедь о Христе как о Спасителе донести до этих 90%. Обратить их к новой вере. А для этого нужно было победить язычество. И не внешними насильственными мерами, а изнутри. То есть, явив человеку не только превосходство христианства над язычеством, но и заключенную в нем универсальную и спасительную истину. Главным методом обращения и стало использование христианами самих языческих верований, их как бы сублимация, их очищение и наполнение христианским смыслом. В декабре язычники праздновали рождение, Рождество Солнца. И вот в этот день христиане стали праздновать Рождество Иисуса Христа, праздновать его как рождение подлинного духовного солнца, вхождение в мир подлинного духовного света. Ведь вот даже сейчас, в день Рождества Христова, в главном песнопении этого праздника мы слышим: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссиял миру свет разума, научил нас кланяться Тебе, солнцу правды, солнцу правды». Как видим, христианство приняло привычную для язычников, для всей дохристианской культуры тему солнца. Солнце как света и жизни. И ее сделало раскрытием веры своей во Христа. Вы верите в солнце, как бы сказала церковь миру. Но ведь само это природное физическое солнце – это символ, отблеск, проявление другого, высшего, духовного, божественного солнца. И в нем жизнь и свет и победа. Вы прославляете рождение солнца физического – а мы призываем вас прославлять пришествие в мир божественного солнца. Зовем вас от физического видимого возвести ваш ум к невидимому, к духовному. Вот и все наше телеэфирное время. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.